Радио Москвы.
Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.
Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три.
Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.
Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу!
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И портал «Законе». Сегодня представляем мы. Мы – это адвокат Виктория Пашкова, специалист по семейному праву. Вот обращаю внимание радиослушателей, по семейному праву. И я, Артем Каховский, представляю по традиции портал «Законе». Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Тема у нас сегодня вполне животрепещущая. Мы недаром, уважаемые слушатели, пели про султанов.
Да, Юрий Никулин исполнил песню, в которой рассказал, что бы он сделал, если бы был султаном, имел бы, не имел бы три жены. Поговорим мы о многоженстве сегодня, не будем скрывать, почему мы выбрали эту тему. Совсем недавно очень громко звучала история со свадьбой в Чеченской Республике. Я хотел бы совсем с другой стороны этой истории зайти. Дело в том, что историю об этой свадьбе подарила нам журналистка Елена Милашина, журналист «Новой газеты», которая незадолго, в феврале, она удостоилась награды госсекретаря США за журналистские расследования. Вот ее, эту журналистку, глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри и первая леди США награждали, вручали ей. Вот. Ну и, в общем-то, такую вот награду она получила. А в числе еще, по-моему, 10 журналисток из разных стран, вот, между прочим, египтянка Самира Ибрахим в последний момент была исключена из списка награжденных за антиамериканские высказывания, обнаруженные в ее социальной сети. Я это к чему? Вот с легкой руки жены американского президента эта награда как бы нашла героя, и герой, собственно, отправилась в Чеченскую Республику. Ну, лично на мой взгляд, может, кто-то со мной не согласен, копаться в грязном белье, в чистом, и вообще лезть в личную жизнь граждан.
Короче, что она написала, Артём? Времени у нас не так много. Керри можно оставить в стране вообще здесь.
Да, я хочу просто, чтобы слушатели об этом знали, кто подарил нам эту историю. Первое, о чем мы хотим сегодня поговорить. Этот случай взбудоражил, казалось бы, наше сообщество. Гражданское, юридическое, пошли дискуссии. Многие для себя вообще открыли неожиданно, что у нас в стране существует в том или ином виде многоженство.
Угу.
Хотя вот мы сейчас Викторию спросим конкретно.
Попытаем.
Именно в правовом плане, как оно существует, или существует ли вообще, и Какие способы сожительства находят наши граждане, чтобы так или иначе, ну, как-то вот сосуществовать.
Только я напомню, что нас слушает Виктория несовершеннолетняя, еще день продолжается, да, не глубокая ночь.
И не только. Я думаю, что и те, кто, в общем, с этим феноменом сталкивался или так или иначе участвовал в полигамных браках, тоже не исключено, что нас слушают. Вот, уважаемые слушатели, все, кому эта тема интересна, а также кто, конечно же, может поделиться опытом многоженства, я не исключаю, что такие есть, мы
может быть,
вас...
многомужество?
Многомужество, да, кстати говоря.
Тоже практикуется, кстати да. говоря, в России, вот, и не только.
Мы приглашаем вас к участию в нашей дискуссии сегодня. Я напомню, что самые интересные аргументированные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции Российской Федерации.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение, на связь с нами уходит.
Председатель Исламского комитета России с нами на связи, Гейдар Джемаль. Гейдар Джахидович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день.
Гейдар Джахидович, ну вот только что я начал разговор с того, что для многих граждан в стране, казалось бы, стало откровением, что в исламских семьях в России существует многоженство. Мы бы хотели у вас спросить, ну, так сказать, приоткрыть завесу для тех, для кого это действительно оказалось чем-то новым в жизни. Насколько действительно в мусульманских семьях распространено многоженство?
Ну, шариат разрешает при определенных обстоятельствах до 4 жен, а при условии, что они все имеют равное содержание, равно справедливое отношение к себе, имеют независимое раздельное проживание. Вот, и что муж несет юридическую и экономическую ответственность перед ними в равной степени. Вот, это не касается вопроса чувств, это касается вопроса только брачного договора. Система брачного договора существует в исламском браке уже 14 веков, то есть тогда, когда, так сказать, Запад вообще не слышал о том, что это такое. Вот. И также как вот вопрос алиментов и так далее, это тот же вопрос, решен уже 14 веков назад.
Гейдар Джахидович, а вот сразу возникает такой вопрос. А по шариату права жен, они должны высказывать свое мнение по поводу каждой следующей жены, то есть давать согласие на каждую следующую.
Они должны быть в курсе намерения мужа.
Да.
Если они не согласны, то у жены есть право просто уйти к родственникам и добиться развода через шариатский суд.
Вот так вот.
Ну, вы понимаете, что вот мне кажется, что мы в России-то живем по основному закону, по конституции, а шариат здесь вообще ни при чем.
Каким образом именно...
Шариат вообще не имеет никакого отношения к Конституции, потому что мусульманин, верующий мусульманин, он живет по шариату и не ходит за судом к тагуту, то есть к идолу. Вот. Это, кстати, относится и христиан, к христианам. Христиане тоже не должны идти за судом к светскому идолократическому государству. Но поскольку у нас сегодня существует... так сказать, полная деградация вот в этих установках и в понимании, что такое верующий человек, то очень многие, у них как бы государство и сакральные аспекты смешаны. Но дело в том, что мусульманин, который не ходит за судом к тагуту, он и не будет регистрировать брак в ЗАГСе.
Mm-hmm.
А поэтому его личная жизнь, она как бы и не пересекается с законодательной сферой государства.
Ну так вот все просто. Спасибо, да. Спасибо вам большое. Наше время ограничено. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль был с нами на связи. Ну, давайте так.
Ну, в принципе, я хочу сказать, что эти люди, которые себя считают верующими мусульманами, они не ходят в ЗАГС, не подают документы, а просто тихо, мирно живут в согласии своего там религиозного лидер. Я так
хотя... понимаю? Да, но при этом давайте тогда мы не будем рассказывать друг друга о юридической некой ответственности этих псевдосупругов друг перед другом, потому что мы все-таки вспомним, что мы живем в Российской Федерации с федеральным законодательством в виде семейного кодекса, который многоженство, многомужество не разрешает.
Артем, перед тем, как уйдем на рекламу, давайте напомним вопрос для наших слушателей.
Уважаемые слушатели, как вы считаете, что делать с многоженством в России? Мы сначала формулировали наш вопрос, запрещать ли его, потому что Госдума именно штрафы за многоженство сейчас рассматривает.
Или уголовную ответственность.
Да, но как бы пришли к выводу, что мнение 50 на 50, поэтому запрещать ли многоженство или его легализовывать, то есть как-то законодательство, наоборот, подгонять под этот... под это явление.
7-8-8-3-6-0-5, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Нам интересно ваше мнение. Уйдем на полминуты, а потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Мы снова в прямом эфире. Напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Тема сегодня такая животрепещущая, интересная. 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Ждем ваши звонки. Нам очень важно знать ваше мнение.
Да, вот хотелось бы узнать у Виктории какие-нибудь интересные примеры, когда, ну, может быть, кто-то, кто имел много жен, ну, неформально, не сталкивались с такими случаями?
В итоге нет, нам, конечно, сталкивались.
Разводился с одной, с несколькими, со всеми. Вот,
рассказывайте, Виктория, нам интересно.
Да, вот нюансы-то как раз интересные. Как делится все?
Обычно, когда человек женат, у него есть еще на стороне где-то гостевой брак, брак выходного дня, если мы это будем называть бытовым языком, то обычно эти браки всплывают не тогда, когда он разводится... В общем-то, официально. Тогда, когда у нас он становится наследодателем, то есть уходит из жизни, и объявляются все потенциальные наследники, включая, в общем-то, жен, которые таковыми не являются, с которыми он сожительствовал периодически. И здесь встает вопрос именно такой недавней инициативе, которая нашумела, о том, приравнивать ли такое сожительство к статусу законных браков.
И?
Ну, пока это только инициатива, обществом обсуждается, мнения неоднозначные, мнения разделились, что есть законный брак, он священен, и мы должны формировать к нему ответственное отношение. Сегодня мы с вами приравним к браку сожительство, завтра допускаю в стране многоженство, так и до однополых браков недалеко.
А вы знаете, у меня, например, был, да и есть однокурсник, у которого жена, дети, две любовницы, и самое интересное, что все друг про друга знают, и все, как я понимаю, глубоко несчастны. Вот было бы многоженство разрешено, и все были бы счастливы. Ну, наверное, я не знаю как. То есть мы же должны признать, что наши мужчины живут по принципу не хуже, чем мусульмане. У него жена-любовница, уже 2-3 жены есть по существу. Так ведь?
Что ему мешает развестись и заключить брак с другой женщиной? Встречный вопрос к этой женщине.
А вы Бузыкина помните из осеннего там марафона? Вот такие Бузыкины, которые у нас, которые метаются, и не могут понять, где они находятся.
Хорошо, а много ли шансов вообще у таких неожиданно объявившихся там жен выходного дня претендовать вообще на наследство?
Нет, шансов у них немного. Единственное, в чем уравнивает у нас семейный кодекс, так это в правах детей на имущество их родителей, независимо от того, рождены они в браке или не в браке. Это единственное, в чем семейный кодекс, вот на страже интересов кого стоит семейный кодекс.
А вот, Виктория, знаете, вот у меня был такой звонок в программе «Де Юре». Позвонил мужчина и сказал, что моя дочка вышла замуж за армянина. Он приехал из Еревана.
Угу.
Здесь, в Москву, все в порядке, брак состоялся, он живет здесь. И вдруг ему выясняется, что там, в Армении, у нее есть другая жена. Вот как быть в такой ситуации?
Признавать брак недействительный. Брак, который здесь заключен в Российской Федерации, потому что брак в Российской Федерации может быть заключен только после того, как расторгнуты все предыдущие браки.
А здесь-то, когда он вступает, здесь не проверяют, не было ли у него там
вот
в Армении брак?
Вы знаете, на самом
брак?
Деле вот это большая проблема в нашей стране, потому что можно банально потерять паспорт. Это брачные аферисты, мы их называем. Они теряют паспорт. В новый паспорт штамп о том, что у них есть брак, они не оставят. Приезжают в другой регион. В этом регионе регистрируют второй, третий, четвертый, пятый браки. Общей базы данных органов ЗАГС нету, чтобы по фамилии, имя, отчество, там, дате рождения посмотреть, состоял данный гражданин с кем-то в браке или не состоял. И, соответственно, дальше выходят правовые коллизии.
Подождите, но этот человек, он не привлекается к уголовной ответственности? Он же прекрасно знает, что у него в Ереване
вот,
есть законная
жена.
Вы знаете,
по сути, это брачное мошенничество.
Ну,
но
конечно.
У нас как таковой статьи за брачное мошенничество нет в Уголовном кодексе, точно так же, как нет уголовной ответственности за многоженство, многомужество. Поэтому если он что-то у кого-то не забрал в рамках действия статьи 159 мошенничества, то привлечь его к уголовной ответственности, возможно, не представляется.
А совет нашим папам, мамам, дедушкам и бабушкам? Дочь дочка выходит замуж за, ну, скажем, из страны СНГ. Как проверить, что жених, возможно это? Не связан
возможно,
браком.
Возможно, можно прийти в органы, в общем-то, консульские, в посольство можно прийти этой страны в Москве или в другом городе, где они представлены, и попросить, в общем-то, чтобы эти органы представили на этого гражданина всю ту информацию, которая она у них есть. Если человеку скрывать нечего, то я считаю, что брачный договор – это признак доверия, и обращение в такие органы – это тоже признак доверия друг к другу.
Нет, Виктория, брачный договор – это вообще отдельная статья.
Нет, это сейчас... вот в целом, когда говорят, что ну как же, ты же мне не доверяешь, зачем ты идешь меня проверять? Так это то же самое, что это наоборот. Если ты ничего не скрываешь, так давай мы посмотрим. А иначе как?
Никак. 788-3605, напомню, наш контактный телефон, 786-3... 788-3605, код 8495. Артём, давайте еще раз вопрос напомним для наших слушателей.
Уважаемые слушатели, как вы считаете, что делать нам с полигамными, с многоженством, с полигамными браками, так мы их называем, с многоженством в нашей стране? Легализовывать его, то есть как-то менять законодательство таким образом, чтобы оно позволяло свободно, вот как вот есть у нас традиции, законы шариата, да, на Кавказе, исламские традиции в Башкирии, в Татарстане. Ну, как-то так законодательство наше взять и подогнать его под эти нормы, чтобы позволять свободно как бы людям жить и не париться, хотя они и сейчас, по-моему,
Виктория, не парятся. Ваше мнение как адвоката, вот это все сделать, чтобы глаза знаете... мы не закрывали. Понятно, что есть такие семьи, их много...
Вы знаете, я за то, чтобы у нас в обществе формировалось более ответственное отношение к браку и семье в целом. Если ты не готов на заключение брака, не заключай его. И поощрять различного рода девиантные поведения я не считаю возможным и не представляю, что это необходимо.
Потому... Хорошо, ну а если мы говорим о серьезном отношении, шариат, извините, предполагает, что муж огромную ответственность на себя берет. Он обязан иметь возможность и фактически содержать всех своих жен. При разводе получается тоже их содержать и содержать всех детей.
Да, же, смотрите, у нас жена. Страна, в общем-то, признает все верования, и ставить людей, которые верят в одно, в более преимущественное какое-то положение перед другими людьми на уровне закона, наверное, является дискриминацией своего рода. Поэтому у нас есть федеральный закон, перед которым все равны, и будьте добры, выбирайте.
Окей, хорошо. Если... предположить такие ситуации. Ну, в принципе, вот как мы сейчас говорили, как вы это назвали, брачное
мошенничество,
да, то есть когда... Оно в каких целях вообще случается?
Завладеть имуществом.
То есть как бы женился здесь, да, на даме бальзаковского возраста, вдове там богатой, да, потом и там женился, и тут женился, паспорта несколько раз терял, и везде, в общем-то, потом...
Вступаешь в права наследования, выделяешь супружескую долю.
Или просто разводишься, да.
Или просто разводишься. Так. Делишь совместно нажитое имущество.
Подождите, ну можно же признать, что брак был фиктивным, допустим.
А если это узнаем? Это если
78 лет ей 25.
Ну это не совсем... Нет, 78 лет 25 это не фиктивный брак. У них же, может быть, была цель создания семьи. Мы говорим о браке недействительном, если у нас были нарушены условия вступления в брак. В данном случае был другой брак, законный, заключенный, нерасторгнутый. Но о нем еще нужно узнать.
А если вот узнала вдруг супруга случайно как-то...
Обращается в суд и признает заключенный между ними брак недействительным. Соответственно, ничего...
Никак его, если очень сильно она хочет его как-то наказать, никаких шансов уголовного преследования нету.
Шансов уголовного преследования сегодня нету.
Если она подозревает его в мошенничестве...
Должна доказать наличие состава 159 статьи, что он в корыстных целях... завладел чужим имуществом или придумал какую-то схему, по которой было на получение выгоды направлено.
Это все очень сложно, по-моему.
Очень сложно, да.
А вообще, насколько я знаю, не знаю, как в России, Виктория, а на Западе именно бракоразводные процессы-то и кормят основную массу адвокатов. Там просто в Германии, я знаю, что просто есть кланы, которые с 17 века занимаются адвокатскими семьями, только этими проблемами, живут очень-очень хорошо.
У них, если их сравнить, их семейное законодательство с нашим законодательством, то у них, в принципе, сложнее брак расторгнуть, нежели у нас. У нас одно из самых демократичных законодательств. Поэтому, да, там это обычно, чаще всего, всегда суд.
Артём, а что думают люди, которые заходили на портал там? Что они говорят? Обычно у вас как-то мнения разделяются.
Ну, смотрите, мы, говорить о разделении каком-то, мы сделали опрос такой любопытный. Вопрос у нас звучал так. Лично для вас приемлем официальный брак, при котором количество мужей и жен внутри одной семьи может увеличиваться, Б. Есть только двое, муж и жена. Ну и В. Муж и жена или оба имеют вторую семью на стороне. 70% опрошенных сказали, что только двое. 16% все-таки допустили, что может увеличиваться количество мужей или жен в семье.
А из 16% сколько респондентов были мужского пола, сколько женского?
А вот, к сожалению, не знаю об этом. Подозреваю, что 100% были мужского пола, конечно же. Но я еще раз хочу обратить внимание, что 5% сказали, что муж, жена или оба имеют вторую семью на стороне.
Виктория, еще раз, как закон наказывает за многоженство сейчас у нас в стране?
Сейчас у нас закон за многоженство и многомужество никак не наказывает.
То есть просто он позволяет кому-то из супругов...
То есть вообще никак, вот. Даже нет административной ответственности.
Но у нас этого понятия как такового в законе нет. Просто написано, что запрещено вступать в брак, если есть нерасторгнутый другой брак. А ответственности за это у нас не установлено.
Ну и все, проблема закрыта у нас так.
И, соответственно, мы не можем с вами говорить о многоженстве или многомужестве в чисто юридическом смысле, потому что у нас есть законный брак и есть сожительство, либо временное какое-то сожительство с другими лицами за пределами этого законного брака. Опять же, скажу сразу, что семейный кодекс тоже понятие измены не знает.
Ну, в любом случае, надо подчеркнуть еще раз, что ответственности-то, может, и нет, но как бы развестись с вами могут легко, если вдруг вы...
Да, развестись, по-моему, можно легко, даже если...
Да, но при этом это же не будет отягчающим обстоятельством. Единственное, что это может быть учтено при разделе совместно нажитого имущества, когда будет доказано, что совместно нажитые средства ушли не на нужды этой семьи, а на нужды другой семьи.
А, вот так вот.
Фактически где-то созданной на стороне.
Я-то понял, что легче жить в законном браке и не изменять, чтобы не было потом каких-то коллизий, чтобы по судам не затаскали.
А, немножко к мировой практике хотел бы привести примеры многоженцев глав государств. Президент ЮАР Джейкоб Зума, 5 жен, монахи аравийских стран, Брунея, Лесота, Свазиленда. А нынешний король Мсвати III лидирует, имеет 13 жен, его предшественник Сапхуза II, 70 жен. 70 жен намного превзошел по количеству жен центральноафриканского императора Бакасы.
Артем, хватит завидовать. Давайте сейчас я напомню наш контакт и телефон, и выведем эксперта. 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Анна Кисличенко с нами на связи, руководитель Центра социальной информации «Семья и мир». Анна Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вопрос у нас сегодня ко всем и к слушателям, экспертам простой. Что делать с полигамными браками, что делать с многоженством, коль скоро вдруг стало большинству граждан, осенило, стало понятно, открыли Америку нам, что многоженство в России существует, особенно в традиционных мусульманских, в частности, семьях. А запрещать их или, наоборот, как-то легализовывать? То есть просто стал вопрос вот в обществе, что с этим надо что-то делать. То есть как-то вот какая-то есть проблема. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете, наверное, стоит вспомнить как раз тот случай при всех уважениях, при уважении ко всем религиям и всем вероисповеданиям, стоит вспомнить, что у нас все-таки светское государство. И, в общем-то, существует федеральное законодательство, которое регулирует семейные отношения для всей страны. Вот, поэтому, наверное, как-то было бы странно, если бы в каких-то местах нашей страны было бы как-то по-другому. По крайней мере, в плане государственной регистрации тех отношений.
Хорошо, ну мы теперь понимаем, что во многих местах именно так и есть. Ну вот без государственной регистрации, то есть такое вот сожительство, да, называется.
Но мы и не называем это браком.
Да, сожительство. И это...
Да, ну вы знаете, мы вот сейчас наблюдаем, в мире происходят тенденции такие, да, вот там в Соединенных Штатах там десятки тысяч браков зарегистрировано с неодушевленными предметами, например, да? Или где-то кто-то предпочитает какие-то нетрадиционные отношения. То есть мы это как, должны вот регулировать по факту уже того, что это происходит? То есть сейчас просто в настоящий момент настолько вот эта семейная сфера, настолько она, скажем так, вот имеет какие-то опасные тенденции, да, если ее вот тронуть. У нас вот она зарегулирована каким-то образом, и сейчас было бы опасно вообще в нее так или иначе внедряться, потому что сначала это вопрос так станет, потом уже подаст голос иная группа, мы, наверное, понимаем, о ком мы можем говорить сейчас, да, И, то есть, наверное, не стоит вот с такой точки зрения подходить.
Ну, давайте прямо, то есть геи и лесбиянки, да, сразу тоже
захотят легализовать. Вы знаете, я предпочитаю, вот, как это, пока дети не спят, я вот предпочитаю в эфире об этом не говорить вообще, в том числе не называть.
В общем, нетрадиционные представители нетрадиционных ориентаций. Скажем так,
отклонением в своих половых ориентациях. Вот, они, скажем так, поскольку они сейчас и политически, и финансово там определенными, мы знаем, кругами поддерживаются, ну, со стороны извне, скажем, России, да, то можно ожидать, что следующий шаг это будет вот в эту сторону, да, то есть если мы будем говорить о том, что нужно изменить что-то в нашем законодательстве и пошатнуть вот основы светские, да, вот светские и исходя из той, из тех представлений о морали и нравственности, которые существуют у нас сейчас в государстве официально.
Ну, Анна Евгеньевна, если мы возьмем так, что на Кавказе, в дальних аулах, на самом деле, многоженство – это уже факт, просто это факт. Там люди живут уже по законам шариата, они не отмечают Новый год, не встречают Рождество, там, Пасху, государственные праздники, а живут по законам шариата. Может быть, сделаем это все-таки?
Ну, вы знаете, далеко не все сферы жизни вообще можно зарегулировать государством, да? И, скажем, признавать, ну, а если, например, ну... Вообще, вот я отношусь, наверное, речь идет о том, что вот сейчас законопроект какой-то предложили, чтобы в Государственной Думе, чтобы за это наказывать, да? Вот я считаю, что это послужит только таким поводом для сепаратизма в стране исключительно, чтобы нас разделить там, вот скажем, христиане, мусульмане еще больше. То есть в этом смысле светское государство, несмотря на то, что по факту может происходить что-то, скажем, иное, да, и, наверное, оно... происходило, я думаю, и в советское время были какие-то моменты, да, но тем не менее не вставал вопрос о том, чтобы менять законодательство и что-то вносить, то, чтобы разделяло людей в этом смысле.
Я просто к тому, что, Анна Евгеньевна, что на многое наши власти закрывают глаза. Вот недавно я прочел такую информацию, что в одном высокогорном дагестанском ауле вообще отключили там телевидение, чтобы дети не смотрели, поскольку это все от шайтана. И ничего, и закрыли глаза, а то, не дай бог, еще уйдут в горы, вы же понимаете, да?
Ну, в общем-то так, если мы, скажем так, исходим сейчас частично из какой-то такой вот либеральной идеи, да, то, в общем-то, это их свободный выбор, если это не наносит никому ущерб, вред там здоровью, развитию и жизни, то, как говорится, это выбор людей. То есть если это не несет какой-то ущерб, я повторю, да?
Ну, наверное, я не знаю, как несет или не несет этот ущерб. Мне просто кажется, что такой... Ну,
мы не можем вынудить людей, например, заставить смотреть телевизор, да, потому что телевизор достаточно сомнительная вещь. Вам скажут, наверное, только не только мусульманские радикальные...
Абсолютно верно, да.
Вот, и я думаю, что и в православной среде есть очень много людей, которые просто, вот это их выбор, они не смотрят телевизор.
Да у меня много знакомых, которые вообще забыли про это слово. Анна Евгеньевна, у меня на самом деле такая, нету здесь какого-то некого двуличия, потому что мы же закрываем глаза на то, что есть.
Ну, вы знаете...
Вот есть и все.
Но мы не можем... Вы считаете, что мы можем вот законодательно регулировать вот все то, что оно уже возникло,
ну,
да?
Ну, если это есть, то это надо как-то объяснить законом или подвести под закон, мне так кажется, нет?
А может, наоборот?
А зачем? А с какой целью?
Зачем регулировать все?
А какое-то должно быть... Нет, ну вот существует у нас вот до сих пор, у нас не возникало вопроса, прям скажем, вот до тех пор, пока журналистка «Новой газеты» у нас как бы эту тему вообще... каким-то образом не подняла, да, тем более, что это тема, и, насколько я знаю, вообще, вот представители мусульманских кругов, они вообще не выступают за то, чтобы легализовать вот эту вот форму брака, насколько мне известно, да, то есть это вот тема в каком-то смысле несколько искусственно поднята.
Вот даже я соглашусь с нашим экспертом и хотела бы от себя добавить, что если они такой брак, если мы это будем условно называть брак, сожительство, заключают, значит, союз по религиозным своим каким-то законам и верованиям, и они, соответственно, расходятся также, исходя из того, что им предписывает религиозный закон, то зачем им наше федеральное право, зачем им наш закон, если у них есть уже свой обычай, они его придерживаются? Зачем мы им навязываем это правовое регулирование?
Ну, в общем-то, да, да.
Да, Анна Евгеньевна.
Все регулировать, зарегулировать для всей страны. Получается, что мы должны из-за какой-то группы людей менять все федеральное законодательство и таким образом вообще ставить под сомнение все те основы, на которых оно сейчас стоит. Ну, это было бы неправильно.
Ну, хорошо, Анна Евгеньевна, смотрите, вот у меня есть такая статистика, что в Адыгее девушек выдают 16 лет, в Карачаево Черкесской 16,5 лет. Это же, они же несовершеннолетние.
Нет, нет, это совсем другая история. У нас брачный возраст может быть снижен в разных субъектов до определенной планки. Соответственно, эту нижнюю планку устанавливает сам субъект. Но
в регионах.
В регионах, да. Но при наличии абсолютно исключительных обстоятельств, которые, опять же, в этот закон содержат, это, например, беременность девушки, это если там куда-то отбывает на воинскую службу.
Добрачная беременность там невозможна в Адыгее, как вы понимаете.
Ну, мы с вами, знаете, свечки везде не держим, поэтому мы не будем сейчас вдаваться в такие подробности, но это совсем другая история. Советское право знало институт снижения брачного возраста ниже 18 лет, поэтому это совсем другая история.
Да, я вот у нас в школе, я помню, тоже при всей, так сказать, строгости и всем остальном у нас была вот такая вот пара в 10 классе.
Анна Евгеньевна, я вот хотел бы еще раз с точки зрения, которую многие назовут там теорией заговора, да, опять же вернуться к представителям нетрадиционных ориентаций. Просто то, что вы говорите, совпадает с мнением протоиерея Всеволода Чаплина, который говорит, что те круги, которые сейчас фактически критикуют существующую на Северном Кавказе полигинию, то есть многоженство, нередко выступают за однополые браки. То есть за нынешней информационной атакой на Чечню стоят группы, которые хотели бы разрушить традиционную семью как явление, потому что понимают, людьми, лишенными традиции семьи, легче управлять при помощи политических и информационных манипуляций. Ведь в любом случае, каким бы ни были результаты этого якобы громкого журналистского расследования, они так или иначе какие-то законодательные изменения, ну, точнее, инициативы по изменениям влекут. И это хороший повод как раз представителям нетрадиционной ориентации заявлять о своих правах. Правильно я понимаю или нет?
Ну, вы знаете, я не знала об этой точке.
А вот она есть.
И
не только он об этом говорит.
Согласна. Тем более, что сейчас вот не так давно... некий адвокат Добровинский,
мы с ним попробуем поговорить.
Александр Андреевич.
Да, вот он предложил регистрировать так называемые гражданские союзы, да, а именно в форме гражданских союзов, то есть по факту вот регистрировать сожительство, да, вот как оно уже есть. То есть, боже мой, меня...
Я вам помогу, приравнять сожительство к законным бракам. По истечении двух лет.
Тут, угу. Я скажу, у меня просто дети тут рядом, поэтому я не могу все говорить. Вот, то есть сожительствуют ли два человека таких или три человека таких, то есть все это регистрируется потом гражданским союзом. Но можно сказать, что более чем в 13 странах, где существует вот эта вот форма однополые браки, так называемые, да, где люди с нарушенной половой ориентацией сочетаются неким союзом, они как раз существуют именно в форме гражданского партнерства, вот, гражданского союза, то есть это по-разному там называется. И все это проходило как раз вот под такой вот приманкой того, что давайте вот будем регистрировать религиозные сожительства, то есть те, кто сочетались браком по некому религиозному обряду. То есть это так вот, для затравки, для дискуссии. И вот мы сейчас видим вот в связи с этой свадьбой, там мы видим сейчас продолжение, да, вот накручивание вот этой вот такой информационной технологии, и, в общем-то, дискуссия в обществе поднята, и это уже, можно сказать, часть успеха их компании.
Анна Евгеньевна, вот вас бы на Западе засудили, это у них наружная половая ориентация, надо говорить не так, надо говорить, что у них иная.
Ну, вы знаете,
сексуальных отношений.
У нас пока никто не отменял вот эти вот F66, то есть это существует категория психических нарушений, и, в общем-то, есть врачи, которые занимаются лечением этих нарушений. Кстати, достаточно.
Ох, вас бы там засудили сейчас. Они называются, знаете, там политкорректно говорить, если я не ошибаюсь, инако чувствующие в любви. Вот так вот надо говорить.
Ну, вы знаете, есть инако чувствующие любви, которые в результате женятся на гусях там и так далее. То есть это вот к вопросу...
Слушайте, мы ушли от темы награждаться. Все, большое спасибо.
Спасибо большое. Анна Кисличенко с нами на связи была, руководитель Центра социальной информации «Семья и мир». Хотелось бы только добавить, что, наверное, если бы ты журналистка «Новой газеты» где-то там в Европе в такой же брак, только между однополыми товарищами, влезла со своим расследованием, то точно бы уже сидела в тюрьме.
Я все-таки, Виктория, хочу вернуться. Вот, значит, 17-16 лет они выходят. Значит, там, по основному закону, как я считал, я не знаю, вот в интернете, конечно, большая помойка, для этого необходимы условия, то есть более ранее, если человек беременный.
Ну, если там женщина
беременна. Не обязательно.
Там, да? Например, если будет просто... Если существует риск жизни и здоровья одного из супругов. Если один из супругов отбывает для, ну, в общем-то, для службы в армии, и потом будет затруднительно зарегистрировать брак или вообще невозможно это сделать. Поэтому нет, там есть определенный перечень оснований, но для того, чтобы брачный возраст был снижен, недостаточно просто согласия несовершеннолетних. На это дается разрешение органа местного самоуправления о том, что действительно они могут заключить этот брак.
А если родители против? Например, но моя дочка, у меня две дочки, кстати, две внучки. Если, допустим, моя дочка хочет в 16 лет, хотя ей больше лет. Вот я имею право как это сказать нет.
Не во всех субъектах выявляется наличие согласия или несогласия вот родителей.
У нас здесь, в Москве, да.
Нет, не выявляется.
Да? Никакой демократии нет.
Смотрите, то есть надо еще раз уточнить согласие органа управления местного самоуправления. То есть нужно просто написать письмо, например,
прошу дать разрешение. Нет, это органы опеки и попечительства по месту жительства в основном, либо это администрация, либо это в зависимости от того, какой там центр, да, где это происходит. То есть какой субъект, какой город, какое муниципальное образование. Где они пишут, что у нас есть такие-то обстоятельства, просим снизить брачный возраст, дать разрешение на заключение брака, поэтому причинам, потому что в дальнейшем это будет невозможно, затруднительно, или там, соответственно, не хотелось бы вот выходить на большом сроке беременности.
И я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, она связь с нами выходит.
Виктория Леденева с нами на связи, доктор социологии, профессор, директор Центра изучения миграционной политики РАН ХГИС при президенте Российской Федерации. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Виктория Юрьевна, вот передо мной тут такие результаты исследования американских биологов из Аризоны, которые опубликованы в журнале PLOS Genetics. Многоженство оказало большое влияние на генофонд человечества, снизив разнообразие мужских хромосом. И это говорят генетики. А если относительно вот вообще демографии, то есть поставить себя на место президента, институт при президенте Российской Федерации, да, демография должна иметь положительную тенденцию, правильно, всегда, особенно в нашей стране. А многоженство фактически способствует этому, получается?
Вы знаете, я бы не сказала, что многоженство способствует. Это, может быть, с точки зрения генетиков способствует улучшению фона генетического, но с точки зрения социологии, социальных проблем, такой вариант брачных отношений, я думаю, не будет способствовать. Потому что многоженство, во-первых, это очень большая ответственность за свою семью, вторую за жену, за детей. И, скажем так, российские традиции, общественные традиции, они, к сожалению, наши там, мужчины и, в общем-то, и женщины современные, они мало несут ответственности за семью. И, скажем так, что в российской семье проблема возникает не в том, что у нас много разводов, а проблема возникает в том, что у нас мало потом повторных браков. А именно повторных браков мало, потому что люди не хотят повторно брать на себя ответственность. Именно вот социальная.
Вы меня, простите, пожалуйста, я вот с вами не соглашусь. В 2013 году именно потому, что у нас просто шквал повторных браков, была озвучена инициатива одним из депутатов ЗАГС Собрания города Воронеж о том, чтобы запретить вступать в браки более 3 раз и на 4-5 разы получать, в общем-то, разрешение суда на то, чтобы заключать вот браки в таком количестве. Поэтому, на самом деле, это не совсем соответствует действительности. Даже могу сказать по своей практике, что люди вступают повторно в брак, но уже просто с умом, уже на основании, там, уже заключают брачный договор, уже заключают соглашение соответственное, чтобы подстраховаться.
Ну, я с вами, может быть, где-то и соглашусь, наверное, это так и есть, но, вы знаете, все-таки, тем не менее, вот, показывает, скажем, наша современная жизнь и наша современная ситуация о том, что мы не можем сравниться то, что было, скажем, 100 лет назад. Люди жили достаточно более меньшее количество лет друг с другом, а сейчас у нас увеличилось количество лет, и вот эта, скажем так, серийная моногамность, она, тем не менее, существует, и... То есть уже люди не живут по 15-20 лет, а получается они живут по 40, по 50 лет друг с другом, но опять же вот именно такое большое количество лет они не могут выдержать. Поэтому здесь, с одной стороны, я с вами соглашусь, что да, серийные моногамности и повторные браки существуют, но с другой стороны, вот именно ответственность и современные условия, они приводят к тому, что вот наступает кризис семейных отношений. Ни женщины, ни мужчины, в общем-то, не желают вступать в повторный брак. Женщины готовы самостоятельно детей воспитывать, не опираясь на помощь мужчин, а достаточно, ну, обеспечивая себя сами. Вот. И поэтому, мне кажется, многоженство все-таки в российских традициях это не вариант спасения от демографии и от демографических проблем. Нам нужно совершенно по-другому. Нам нужно медицинское улучшать обслуживание населения. Нам нужно какие-то проводить социальные программы на государственном уровне, материнский капитал и так далее. То есть в таком случае...
Хорошо, Виктория Юрьевна, если говорить о тех самых вот сожительствах, да, когда вот как сегодня ваша тезка Виктория, у нас адвокат в студии, рассказывает о браках выходного дня, да, как это называется?
Ну да, вот, в общем-то, гостевые, в общем, браки.
Гостевые браки. Вот все те самые сожительства, когда жены, любовницы не знают о существовании друг друга. На сегодняшний день это вообще большая проблема для семьи, для понятия семьи вообще в нашей стране?
Вы знаете, это большая проблема, да. Но опять же, вот с точки зрения социологии и общественных отношений, некоторые существуют две точки зрения. Некоторые говорят о том, что эта проблема – это кризис вообще семьи как социального института, потому что есть и самые разнообразные альтернативные браки. Это и конкубинат, так называемый, когда мужчина содержит по несколько семей, по две, по три семьи. Это и Годвин брак, это и какие-то групповые браки, свинги, и так далее, и гостевые, и пробные браки, и консенсуальные, как их только не называют. То есть, с одной стороны, это кризис семейных отношений, а с другой стороны, говорят, что наша интенсивная жизнь, то есть социальная мобильность, люди очень активно перемещаются, переезжают, пытаются заработать, как-то обеспечить себя. То есть, таким образом, семейный институт семьи, он просто претерпевает некую такую трансформацию и переходит в новую стадию. То есть, скажем так, семья, как социальный институт, она будет продолжать существовать только уже в виде вот альтернативных форм брака. Не случайно сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы узаконить гражданский брак, если супруги проживают совместно там более 2 лет, собственно, как на Западе это и делается. Вот. Но вы знаете, с другой стороны, если мы, в общем-то, пойдем по этому пути, например, узаконим многоженство, узаконим гражданский брак, то, мне кажется, мы потом придем к тому, что узаконим однополые браки и так далее.
Вот опять, все эксперты сворачивают эту тему.
Ну, потому что какие-то кардинальные изменения.
Ну, потому что многоженство и многомужество могут фактически привести к тому, что у нас будет 2 однополых партнера.
Спасибо большое.
Может и так, да.
Спасибо большое, Виктория
Юрьевна. Но в любом случае, это традиционные формы брака, конечно, они будут претерпевать изменения.
Спасибо, напомню, кто с нами выходил на связь.
Виктория Леденева была с нами на связи, доктор социологии, профессор, директор Центра изучения миграционной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
Сейчас мы уйдем на 1 минуту, а потом продолжим нашу передачу.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Вот знаете, уважаемые друзья, что вот американцы Бренди и Джой Келли 17 раз вступали в брак в штате Айдахо. А 17 раза не было, потому что Бренди посадили в тюрьму. Она так избила своего мужа Джея, что у него было 8 сломанных ребер, челюсть и выбит 1 глаз.
Ну, у них примерно была недавно такая же история, где женщина вступила в брак 45 раз с разными, в общем-то, мужчинами. Ее осудили за брачное мошенничество.
Она... А, я думал, что она... Ну, бывает сумасшедшая, а бывают мошенники, видимо, да? Кстати, а сумасшедшим Виктории запрещено вступать в брак или нет?
Ну, если они признаны в установленном законном порядке недееспособны вследствие психического расстройства.
А то я просто недавно читал, что одни родители, по-моему, в Талдомский район, там под Москвой, были так против того, чтобы их дочка выходила за этого, что они подкупили врачей, и врач сделал справку, что жених психически больной человек.
Страшные люди.
Страшные люди. На что только не идут, чтобы их дети оставались вне брачных уз на самом деле.
С нами на связи Александр Андреевич Добровинский, известный адвокат в сфере семейного права, публицист. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Андреевич, ну, вас неспроста, наверное, называют как раз автором инициативы приравнять гражданский брак к официально зарегистрированному после 2 лет отношений, сожительства.
Ну, в какой-то части это правда, да.
Да, вот сегодня многие наши эксперты упоминали эту инициативу в свете скандальной истории с этой самой чеченской свадьбой, да, в которую мы сегодня не лезем, потому что это не наше дело, как я считаю. Но все-таки дискуссия поднялась, и каких-то изменений в семейном законодательстве, в частности, в брачном, стало это более или менее актуально, ваша инициатива? Что говорят?
Ну, говорят, что мы очень легко соберем, мы осенью начинаем сбор подписей, но говорят, что мы очень легко соберем 100 тысяч подписей. Ну, давайте я в двух словах расскажу.
Давайте, рассказывайте, конечно.
Мало кто понимает, может быть, что происходит. В нашей стране сегодня, так или иначе, проживает где-то 20 миллионов человек, что много, в так называемом сожительстве. Это люди, которые не зарегистрировали свой брак в ЗАГСе.
20 миллионов, правильно?
20 миллионов человек, да. Угу. Эти 20 миллионов человек по каким-то причинам, которые мне до сих пор непонятны, до сегодняшнего дня, или до того момента, когда мне это не пришло в голову, невидимы для государства. Вот вообще, государство их не замечает. Для государства существуют только люди там, с черной или синей печатью в паспорте о том, что у них зарегистрирован брак. Все остальные люди для них неинтересны. По каким-то причинам. Для государства, вернее, неинтересны. Однако это люди есть, это живые люди, такие же граждане, как и все остальные, своими маленькими трагедиями. Я как адвокат сталкиваюсь, знаете, к адвокату не приходит поделиться счастьем. К адвокату приходят, когда наступает трагедия, большая или маленькая, но идут. Каждый день мне приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди приходят с трагедиями, но надо еще учесть, что у нас в стране в основном, да, такой юридический, люди, знаете, юридически девственные на 90%. Они ничего не понимают, ничего не знают и считают, что они абсолютно защищены законом. И действительно, ты идешь к государству, когда тебе нужна защита. И вот практически каждый день я вижу людей, которые разошлись после многих лет сожительства, и которые считают, что они могут претендовать на половину имущества, которое было приобретено в их, как они думают, браке. Или бывает страшные случаи, когда наступает летальный исход одного из партнеров на, там, не знаю, скажем, условно, 90-м, на 10-м году жизни, и ни он, ни она не считается ни вдовцом, ни наследником, вообще не существует для государства. Так вот, моя идея заключается в том, чтобы закон должен звучать, на мой взгляд, приблизительно так, люди, начиная с 2 лет совместного проживания, в случае, если они расстаются, их имущество они обязаны поделить в процентном отношении 50 на 50. Все, точка.
Хорошо.
Извините, Александр Андреевич, а вы должны собрать 100 тысяч подписей?
Да.
Всего лишь. Это много или мало?
Ну, я думаю, что это займет неделю. Я не знаю, много это или мало. Но...
То есть неделя времени. Ну, это немного так.
Вы оцениваете совсем, перспективы инициативы хорошо, да?
Да, я думаю, что никаких проблем. У меня есть еще пара инициатив, которые я хотел ввести.
А как это чисто технически?
Я хотел, знаете, у нас, да. У нас, например, в судах, я не знаю, зачем люди, чтобы разводиться, ходят в суды. Вот просто не понимаю. Потому что у нас все равно людей разведут, и судей абсолютно не интересуют причины развода. Вообще никак. Вот совершенно. Судья спит. И она знает, или он, или она, судья, человек в мантии, назовем, знает, что все равно там через 2-3 или 4 месяца, крайний срок, эти люди разойдутся. В отличие от многих стран, где суд выясняет, собственно, а почему распался брак. И причин тут может быть много. И если суд устанавливает причину в одном из супругов, который там или которая делала что-то неблаговидное и из-за этого распался брак, то раздел имущества происходит уже не 50 на 50, а 60 на 40, 70 на 30 и так далее и тому подобное.
Да, Александр Андреевич, у меня такой простой вопрос. Давай. Хорошо.
Очень как чисто коротко, технически,
если можно, да, если коротко, у нас время заканчивается. Как чисто технически вот сожительствуют они 2 года, да?
Это начиная может, с 2 лет, да.
Начиная с 2 лет. Это может, допустим, дама прийти куда-то в ЗАГС или в суд и сказать...
Совершенно не надо никуда приходить, потому что если они согласны делить имущество, то это доказывается в суде.
Все, просто. понял. Это не чревато тем, что вот как бы количество разводов в таких случаях значительно увеличится, когда огромное количество...
Я думаю,
количество
что должно увеличиться количество браков скорее.
Почему
количество разводов должно увеличиться?
Потому что просто побегут какие-нибудь дамы или мужчины в суды. Вот мы сожительствовали 2 года, хочу развестись, потому что формально мы в браке, еще и половина имущества хочу.
Оттяпаю, да.
Ну, а если они в браке, они так же бегут, как и без брака.
В общем, да, здесь...
Будут бегать. Не совсем понимаю, честно говоря.
Спасибо большое, напомню, кто с нами выходил на связь.
Александр Добровинский, известный адвокат в сфере семейного права, публицист.
Ну что, уважаемые коллеги, 1 минута у нас состоится, подводим итоги. Итак, многоженство у нас, за многоженство у нас, Виктория, никто не наказывает.
Нет.
За измену у нас никто не наказывает.
Причины при расторжении брака никто не выясняет. Виновную сторону не определяет, от этого раздел имущества никак не зависит.
Послушайте, у нас самая демократическая страна в мире, как я понимаю.
Прекрасно.
Я сам сомневался, как бы еще когда готовились мы к эфиру, к какой точки зрения как бы прильнуть, надо что-то менять или нет, сейчас у меня сомнений нет. Нам не надо ничего менять, и никакие журналистские расследования не должны к этому подталкивать.
И последняя история одного знакомого швейцарца, который мне рассказал, что он развелся, по его инициативе был развод с супругой. И так как он был инициатором данного развода, то по закону он должен ее содержать, как почти мусульманских странах, платить какое-то количество денег до тех пор, пока она официально не выйдет замуж. Так вот она живет с мужчинами, жаловался он мне. Но замуж официально не выходит, поскольку хочет от меня и дальше получать деньги. У нас такое невозможно.
Такое невозможно.
Слушайте, мы живем в счастливой демократической стране, а это и не знал. Спасибо всем, кто был с нами. Напомню, что это был совместный проект радиостанции «Радио Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Мы в эфире каждый четверг с 5 до 6. Слушайте нашу радиостанцию.
Да, я напомню, что с нами в гостях была наш постоянный эксперт в законе Виктория Пашкова, адвокат в сфере семейного права. Всего вам доброго.
Всего доброго.